Здравствуйте. В эфире программа «Плавленый сырок» и я, Виктор Шендерович. Образцово-показательная минувшая неделя вместила в себя все, чем может гордиться страна. Тут и примеры социального равенства, и образцы начальственного интеллекта, и бюрократическая чистота нравов, и милая простота в обращении с населением. Ну и три пуда обычной дури, чтобы народ не забывал, где живет. А начнем со свежих образцов начальственного интеллекта. В минувший понедельник в Москве прошел форум «Стратегия-2020». Ну, самое время. Тактическую-то задачу они выполнили в марте, когда окопались на новый срок, никого близко не подпустив к укрепрайону из красного кирпича. Минные поля в районе ЦИКа, тяжелая законодательная артиллерия в охотном ряду, ну и, собственно, ОМОН, на случай, если народ заинтересуется конституционным правом на митинги и демонстрации. Короче, высотку с Кремлем взяли малой кровью и большими деньгами. Теперь пришла пора смотреть вперед. И вот, значит, милости просим, форум «Стратегия-2020». А на том форуме заседание секции «Новая элита России». На заседании сама эта элита пыталась понять про себя, кто она есть и что ей теперь с этим счастьем делать. Как всегда, в центре интеллектуальных усилий оказался первый замглавы администрации президента Владислав Сурков. Бесстрашие мысли в этом человеке конкурируют только с его нравственным совершенством.
«Новая элита России не должна быть аналогом советской номенклатуры», заявил Владислав Сурков, выступая на заседании секции «Новая элита России». «К сожалению», — констатировал он, — «все, что происходит сейчас в России, нередко сравнивают с советскими временами, вплоть до того, что при упоминании «Единой России» вспоминают КПСС». Впрочем, заметил Сурков, цитирую, «все мы выросли из советского времени, просто нет другого метафорического ряда». Конец цитаты.
Сурков вообще человек тонкий и образованный. На фоне Грозлова и Слизки вообще мантень получается. Стало быть, отсутствие других метафорических рядов. Вот в чем причина того, что при словах «Единая Россия» население начинает тошнить в сторону Леонида Ильича с группой товарищей. Дорогой Владислав Юрьевич, давайте я вам напоследок расскажу про метафору. Метафора — это такая поэтическая штука, которая через образ раскрывает суть предмета. Ерем он барщины старинной, оброком легким заменил. Понимаете? Ерем барщины — метафора. А то, что «Единая Россия» похожа на КПСС, это не метафора. Это просто так и есть. И нехватка метафорических рядов — это по-французски говоря «бла-бла-бла», а по-русски «пришей кобыле хвост». Хотя, конечно, фраза прозвучала прелестно и, несомненно, укрепила вашу репутацию пастуха-интеллектуала в блеющей атаре вашей элиты, набирающей вес на сочных номенклатурных пастбищах. Последнее предложение, Владислав Юрьевич, было написано мною специально для того, чтобы вы имели представление о метафорическом ряде. Но не будем далеко уходить от выступления господина Суркова на ихней элитарной секции. Он там еще много чего сказал, и благородная печаль то и дело звучала в словах первого замглавы администрации.
«К сожалению, при разговорах об элите даже от представителей не самых худших молодежных движений приходилось слышать, что пределом мечтаний является «Газпром», — посетовал Сурков. «Если общество так представляет себе элиту, это печально». Конец цитаты.
Вот интересно, с кем общается господин Сурков? Представители не самых худших молодежных движений — это кто? Вот эти, начинавшие карьеру с уничтожения книг, или вон те, устраивавшие тир со стрельбой по портретам оппозиционеров? Провокаторы, кидавшиеся чернильницами в посольство, или просто балбесы, приезжавшие погулять по Москве в маечках с Путиным за пейджер и пару билетов в кино, а? Ну, странно было бы им не мечтать о коридорах «Газпрома», где пилят бабки их работодатели. Нормальный взгляд вашей молодежи на предназначение вашей элиты. И нечего тут строить печальные глазки, господин Сурков. А вот что на самом деле смешно, так это слово «общество», употребленное кремлевским начальником, применительно к этим убогим. Может, вам как-то расширить круг общения, Владислав Юрьевич? В России за пределами вашей партийной кунсткамеры, это метафора, так вот, говорю, за пределами кунсткамеры живет еще 140 миллионов граждан. Ну да ладно, не будем выходить из кунсткамеры, там забавно. Насладимся напоследок уровнем ихней интеллектуальной дискуссии.
Выступая на заседании секции, Владислав Сурков, в частности, призвал участников дискуссии, цитирую, «определиться, что такое русская элита», конец цитаты. В ответ на это продюсер Андрей Фомин предложил составить список элиты, а гендиректор Одинцовской кондитерской фабрики Андрей Каркунов заметил, что такой список уже есть, и напомнил о тех, кто участвовал в проходившей в Кремле инаугурации президента.
Вот, сладкий наш, в самую суть поглядел. Именно. Вот эти и есть элита, а которых не позвали постоять у красной дорожки, те пускай даже не раскатывают губу. Ни финансирование им смердом, ни мигалки. Иди ВВП удвояй и не лезь к чистым господам. Тему продолжит мой друг, поэт-правдоруб Игорь Иртенев.
Куда ни плюнь, кругом элита. Элита, блин, кругом одна. Гламурной патокой облита с экранов пялится она. Чужих наследница традиций, из грязи в князи разом прыг, со страшной скоростью плодится, не прерываясь ни на миг. Она растет, цветет и пахнет, к ней за версту не подойди, не чувствуя, что скоро жахнет, да так, что бог не приведи. Элиты нынче, блин, эпоха, и я от зависти бешусь, поскольку отношусь к ней плохо, поскольку к ней не отношусь».
Как раз в ту пору, когда Сурков и компания взаимно атаковали о российской элите, социологи Левада-центра заканчивали обработку данных своего последнего опроса. Очень интересные получились данные.
2/3 россиян, которые относят себя к самой обеспеченной части среднего класса, хотели бы покинуть свою страну на время или навсегда. Причиной этих массовых эмигрантских настроений социологи называют чувство незащищенности перед произволом властей.
Не знаю, откуда Левада-центр взял эти данные. Какая незащищенность? Какой произвол? Вот же, слава богу, перед нашими глазами патриотический пример, ну вот хотя бы детей Сергея Борисовича Иванова, в прошлом преемника, ныне простого госслужащего. Одно его дитё, которое давит людей на пешеходном переходе, менеджерствует в настоящее время во внешторгбанке. Другое, совсем юное, вице-президентствует в «Газпромбанке», где, по данным СМИ, недавно получила премию за прошлый год – около 10 миллионов долларов. Полная защищенность, никакого произвола властей и, заметьте, никаких мыслей об эмиграции, что и понятно, в эмиграции работать надо и нельзя давить людей на пешеходном переходе. Нет, на родине гораздо лучше. Пока дети-бизнесмены работают в сказочно прекрасных условиях придворного бизнеса, их отцы-чиновники тоже не дремлют.
Официальные данные о коррупции в России в 2000 раз ниже реального состояния преступности в этой сфере. Доходы коррумпированных чиновников в России составляют примерно треть национального бюджета. По данным фонда Индем, ежегодно на взятки чиновникам предприниматели тратят 33 миллиарда долларов. Еще 3 миллиарда долларов составляет взяточничество на бытовом уровне. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что его ведомство намерено бороться с коррупцией, невзирая на ранги чиновников и состояние бизнесменов.
Ну, вы объемы и пропорции уяснили, да? 3 миллиарда долларов в год на бытовом уровне, ну, там, ментам, врачам, военкомам, а 33 чиновникам за право вести бизнес в великой стране, встающей с колен, чтобы перегнать Нигерию по индексу коррупции. Но последнее заявление главы Следственного комитета должно, конечно, в корне изменить ситуацию, потому что вы же слышали, невзирая на ранги чиновников. Зная господина Бастрыкина как человека слова, я не сомневаюсь, что в настоящий момент он уже находится в Кишиневе, где лично встречается с невъездной в Россию журналисткой Натальей Марарь и подробно выспрашивает ее об источниках информации, про черные кассы Кремля, про предвыборные переливания в ОФЦИОМ, про дело банка Райффайзен, куда, надо думать, уходила значительная часть тех ежегодных 33 миллиардов. Не сомневаюсь, что успех в раскрытии этих дел обеспечит господину Бастрыкину наградные дырочки в мундире, если, конечно, соседи по вертикали не сделают ему раньше дырочку в голове. Но зная господина Бастрыкина как человека принципиального и мужественного, то есть я не знаю его ни как принципиального, ни как мужественного, но разве может быть другим друг и однокурсник Путин? Так вот, я не сомневаюсь, что господин Бастрыкин уже собирает данные в Кишиневе. А когда вернется, о, что тут будет или не будет? Как вы думаете? Не мною первым замечено, что когда на российских просторах начинают бороться с коррупцией, это, как правило, связано с коррупцией.
Как сообщает независимая газета, антикоррупционная комиссия Республики Башкирия начала проверку в отношении главы президентской администрации Хабирова. На время проведения проверки президент республики Муртаза Рахимов отстранил Хабирова от занимаемой должности. Местные аналитики оценивают происходящее как победу клана Рахимовых и очередной шаг сына башкирского президента Урала Рахимова к полновластному управлению республикой.
Про планы Москвы сменить Рахимова на Хабирова мы уже рассказывали неделю назад. Но сюжетец, как видите, развивается. И самое интересное в этом новом его повороте – само наличие в Башкирии антикоррупционной комиссии. Это ведь, если вдуматься, очень смешно. Антикоррупционная комиссия Республики Башкирия. Противопожарный комитет Пресвятой Инквизиции. В Башкирии каждый микроб знает, что все вокруг принадлежит семье Рахимовых, да продлит Аллах этот запах на подведомственной территории. И 20 лет никто не слышал ни о какой антикоррупционной комиссии, пока в тени феодала не обнаружился придворный с личными планами на республиканское имущество. Тут на месте Уфы стремительно обнаруживается Антверпен, и чиновника отстраняют от должности на время проверки по подозрению в неуплате налогов. Чистота нравов и общественный контроль. Но вы не беспокойтесь. Устранив Хабирова с пути Рахимова, антикоррупционная комиссия с чувством выполненного долга впадет в анабиоз, и вокруг опять настанет Уфа. Но когда начинает свистеть рак на горе, и борьба с коррупцией вдруг принимает реальные очертания, против нее всем миром поднимается общественность. Не против коррупции, вы не поняли. Против борьбы с нею.
Средства массовой информации России критикуют систему и практику единого государственного экзамена, отмечая их несовершенство. В частности, отмечается, что при сдаче экзамена школьники имели возможность пользоваться сотовыми телефонами и интернетом, и при этом 25% учащихся получили двойки по математике.
Мобильные телефоны, в отличие от мозгов, есть уже у всех. Если перед тем, как идти отвечать, школьник имел возможность залезть в интернет или взять помощь зала, а потом все-таки получил пару, это, конечно, очень плохо говорит о системе единого государственного экзамена и о тех людях, которые задумали вражины получить объективный критерий в оценке российского образования. Зачем нам эти ужасы, а? Все ж путем. В Российской академии наук Шрёдер российские отличники косяками устремляются в район Силиконовой долины. Туда им и дорога. А мы уж здесь как-нибудь по старинке. Какой-то неместный, ей-богу, придумал эту компьютерную обработку ответов. Никакой пользы для экзаменатора. Да дай ты немного денег преподу и все дела. Не ж папа с мамой не понимают устройства этой садовничьей вселенной. Даже если знаешь на пятерку, все равно дай. Во-первых, препод тоже человек. А во-вторых, ему уже дали троечники, а конкурс есть конкурс. Короче, граждане, давайте оставим все как есть. Оно и милее, и привычнее. А что коррупция в системе образования уступает уже только наркообороту? Ну да, надышали действительно крепко. Но ведь вроде придышались, да и запах-то свой. Оттого-то всякая попытка проветрить помещение кончается криками «Закройте окно, сквозит!» И народ дружно поднимается на борьбу со сквозняком. О торжестве нашей самобытности мы сами не забудем и миру забыть не дадим. На прошлой неделе в Москве состоялся международный симпозиум «Взгляд в будущее. Россия в 21 веке». Гостей столицы порадовал свежей мыслью министр иностранных дел Сергей Лавров.
С окончанием холодной войны завершился более длительный этап мирового развития, когда в мире доминировала европейская цивилизация, заявил глава российского МИДа. Подход России, по его словам, заключается в том, что конкуренция становится подлинно глобальной, приобретает цивилизационное измерение, то есть предметом конкуренции становятся в том числе ценностные ориентиры и модели развития. Конец цитаты.
Цивилизационное измерение конкуренции – это надо сбоку еще одну голову вырастить, чтобы такое вместить. Но если перевести сказанное Лавровым на русский язык, то получится довольно незамысловато. Мы не собираемся следовать западным ценностям, у нас свои есть. Побаловались – и хорош. Будем сызнова конкурировать моделями развития. Вы с Локом и Декартом, мы с Уваровым и Победоносцевым. Не забывая при этом входить в восьмерки, скупать лазурки и набивать офшорки. И не надо воротить от нас носы. А то ведь мир велик, в нем есть ценностные ориентиры Роберта Мугабе и модели развития по Бен Ладену, и мы готовы поддержать все это дивное многообразие. Некоторое представление о российских ценностных ориентирах и ныне действующей модели развития дает свежая история, рассказанная группой счастливых сотрудников правозащитного центра «Мемориал». А счастливые они были, потому что вернулись с работы живыми. Снимали они на видеокамеру, видать, на память для Страсбурга, постройки, принадлежащие госхозу «Солнечный» Урус-Мартановского района Чечни. Зачем Страсбургу виды этих сельхозугодий, спросите вы? Отвечаю. Именно там располагалась пыточная тюрьма, в которой, по данным следствия, много лет практиковала пытки и убийства банда, состоявшая из местных и ингушских сотрудников УФСБ и МВД. Впрочем, почему состоявшая? Состоящая, ибо следствие заглохло, до Страсбурга далеко, а до РОВД, где члены банды в свободное от пыток время работают милиционерами, рукой подать. Вот в этом РОВД и заперли мемориальцев, решивших снять на видео пыточные постройки. И начал с ними работать оперуполномоченный Абдул. Фамилии своей задержанным он не сообщил, да и к чему фамилия, если задержанным сразу сказали, что их повезут расстреливать, как пособников ваххабитов. Расстрел со сникерсами, так это называется там, в госхозе «Солнечный». А сникерсами на тамошнем сленге называются тротиловые шашки. Но чтобы расстрельного потом нельзя было опознать, понимаете? Такие тихие сельские забавы работников УФСБ и МВД. Но тут такая незадача. Про задержание мемориальцев успели рассказать СМИ, и правозащитников пришлось отпустить. Сэкономили бойцы свои сникерсы до другого раза. Но пленку у мемориальцев, конечно, отобрали. Хрен им, потому что они доказательства для Страсбурга. Родина на страже. Со Страсбургом, конечно, проблемы. Все никак не всосут они там наши нравственные ориентиры, и за каждый эдакий ориентир со сникерсами выставляют штрафы по сотне тысяч евро. Да и вообще в покое не оставляют. Только что выставили родимую федерацию на 10 тысяч за незаконное содержание под стражей Платона Лебедева. Вот же гад, а? Давно сидит в Ямало-Ненецком округе, а и оттуда нашел случай разорить родину. Но это что? К осени дойдет до Страсбурга дело Ходорковского. Вот они начнут возить родину лицом по европейскому столу по-настоящему за все басманные радости. Родина решила принять меры заранее.
Министерство юстиции России отзывает из Страсбурга представителя России в Европейском суде по правам человека Веронику Меленчук. По словам источников Минюсти, это может быть связано с рассмотрением в Евросуде осенью этого года важных дел, в том числе дела ЮКОСа. Новым представителем России станет депутат ЗАГС Собрания Петербурга «Единорос» Виктор Ептухов.
Веронику Меленчук, в прошлом козырную даму из прокурорской колоды, в Страсбург легким манием руки двинул год назад президент Путин. Он был недоволен тем, что Россия постоянно проигрывает дела в Европейском суде, ну и сменил Лаптева на Меленчук. На результатах это отразилось самым классическим образом, а именно не отразилось никак. Как проигрывали, так и проигрывали. В старом анекдоте про бордель в аналогичном случае рекомендовалось менять не мебель, а девочек. А следует прямо сказать, что в Страсбурге Вероника Меленчук исполняла роль мебели. Теперь, стало быть, опять решили поменять диванчик. Ну, давайте, что ли, попробуем с Евтуховым. Теперь немного армейских и военно-морских радостей. Генерал Шаманов, исторгнутый Ульяновской областью обратно в вооруженные силы, дал недавно пространное интервью «Красной звезде», в котором обрадовал мировую общественность дальней, но надежной перспективой войны с Соединенными Штатами за арктический шельф. В наступившей паузе стало слышно, как в радостный унисон забились сердца призывников. «Раньше сядешь, раньше выйдешь, авось успеют дембельнуться до войны в Арктике». Но, по крайней мере, хотя бы угроза из космоса нам не грозит. С этой радостной вестью мне позвонил давеча мой приятель. Я говорю, с чего ты взял? А он мне отвечает, знаешь, как фамилия заместителя командующего космическими войсками? Понятия не имею, говорю. Йода. Полковник Йода. Да пребудет с нами сила, говорю. Вот именно, отвечает приятель. Для тех, кто не в курсе. Йодой звали маленького зеленого учителя джедаев из фильма «Звездные войны». А у нас он, значит, на должности заместителя командующего космическими войсками. Все схвачено. Но довольно шуток. Об обороноспособности всерьез.
Церемония освещения новейшего многофункционального истребителя-бомбардировщика Су-34 состоялась на прошлой неделе в Липецком центре боевого применения и переучивания летного состава. Как передает Тартас, на истребитель нанесен лик Николая Чудотворца.
Су-34 – это такая штука, с помощью которой можно устроить фактически на довольно обширной территории. А Николай Чудотворец как раз на этой территории называется Санта-Клаус. Совместили предметы в воображении? Представляете себе этот мешочек с подарками? Развитие событий, как всегда, расскажут газеты 2018 года, обзор которых предоставило агентство на голубом глазу.
Продолжается освещение российского вооружения, названного в честь любимых детских персонажей, сообщает журнал «Равнение на Аминь». Вслед за истребителем «Санта-Клаус» в торжественной обстановке были освещены танк «Винни-Пух-Пух», пушка «Трехдюймовочка» и авианосец «Крокодил Гена». Человеческий подход к проблеме продемонстрировал один из компьютеров, обрабатывающих результаты ЕГЭ, информирует пользователей портал «Чопочем.ру». Буквально за какие-то 300 мегабайт в конвертике компьютер исправил оценку с двойки на четверку, чем доказал, что он действительно умная машина, а не тупая железяка. Автомобиль АК признан лучшим автомобилем Европы, пишет газета «С прухой по жизни». Это случилось после того, как производство АКИ возглавил бывший премьер-министр России, бывший председатель Центробанка, бывший тренер сборной России по футболу Гус Хиддинг.
Кстати, о футболе и уже кроме шуток. Выход нашей сборной в полуфинал Евро и перспектива дальнейших чудес не на шутку объединили народ. В церквях Екатеринбурга, Барнаула и Южно-Сахалинска были проведены службы и молебны за победу над испанцами. В Московской эзотерической школе магии с понедельника держали под контролем проклятие Вуду, совершенное на Пиренеях над Игнашевичем. Эдуард Лимонов пообещал послать игрокам сборной свой мощный энергетический сигнал, а Павел Глоба выразил тревогу непредсказуемым положением петли Урана, но обнадежил тем, что Плутон, управляющий Скорпионом, знаком Хиддинга, на данный момент намного сильнее Марса, повелителя Льва, знака Луиса Арагонеза. Да. Свой вклад в репутацию России как страны большого ума внесла и национальная газета «Известия», вышедшая с заголовком «До разгрома Испании остался один день». В общем, все постарались как могли. Как хорошо, что неделю назад ни Хиддинг, ни Аршавин ничего не знали ни о Плутоне, управляющем Скорпионом, ни о сахалинских молебнах, ни об энергетических способностях Эдуарда Лимонова, а просто вышли играть в футбол с голландцами. Какой это был сладкий сон! Да, кстати, вы еще не поняли? Это был сон, господа. На самом деле, в ноябре, когда хорваты играли с англичанами, Петрич поскользнулся и промазал, и они сыграли в ничью, и Россия не попала на Евро, а Хиддинга по возвращению из Андорры линчевали на Васильевском спуске под руководством Валерия Газаева. А вот все это, что было потом, это нам приснилось. Счастья вам!
И в попсе с хоккеем пруха, и в футболе все ништяк.
А мисс Мира станет Ксюха, урожденная Собчак.
Ах, вот оно как!
Это кто ж теперь элита у великой нации?
Только те, кому налито на инаугурации.
А, понял, не дурак.
Кабинетные ребятки поднялись войной на взятки.
Океангелы встают и друг дружке ряжки бьют.
Свят, свят, свят.
Чудотворец реактивный, самолетик перспективный.
Там в кабине три стрелка: Петр, Павел и Лука.
Выпускник, печальный чел, с туповатой миною.
Забашлял бы лучше, чем это Г единое.
Ах ты, Г-Г-Г.
Вредно нашему холопу пялиться в окно в Европу.
Вот те лапти, вот те щи, и сиди не верещи.
Верно?
Вы слушали программу Виктора Шендеровича «Плавленый сырок».